Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. С нами по-прежнему в студии Константин Мацан.
И Анна Леонтьева.
И Игорь Моисеевич Чепковский, руководитель Центра «Свободное развитие», который объединяет родителей обучающих детей в семье, отец 4 детей и 8 внуков, сейчас рассказывает нам какие-то невероятно крамольные вещи о том, что детей можно с первого класса обучать в семье, и что читать и писать они должны, как, Игорь Васильевич?
Как дышать.
Как дышать.
Как дышать.
Да. Что под этим имеется в виду? Если мы признаем, что это все-таки психофизические навыки, то такого рода нам приходится формировать в основу этого обучения, тогда что закладывать? Ну, вот психофизический навык, знакомый всем большинству современных взрослых людей, это вождение машины. Какого вы хотели бы учителя, который вас на практике учит, который будет на вас орать, и, надо сказать, вполне законно, потому что опасность, пока вы учитесь, она весьма вероятно, буквально даже смертельной может быть. Тем не менее, вы предпочтете, кто-то скажет, да, я согласен, пусть на меня орут, вот, я быстрее обучусь, а кто-то скажет, будут орать, я вообще ничему не научусь. Значит, вот эти психофизические навыки, они, ну, то же самое, или умение плавать. В качестве примера того, как не надо учить плавать, всегда рассказывает один и тот же случай, что да, бросили, выплывет, значит, научился плавать, не выплывет. Вот. Школа примерно так же устроена, потому что ее цель, ну, школа, еще небольшое определение. Это школа, мы говорим школа и не знаем, о чем говорим. Она на самом деле называется классно-урочная система. То есть она построена, и каждое это слово имеет смысл, и есть еще одно слово опущенное, которого нет в названии. То есть независимо от возраста все объединяются в классы, всех кормят одинаковыми порциями, называемыми урок, но то слово, которое опущено, реализуется она, вот как конституционное право на образование, она реализуется по территориальному принципу. То есть обеспечение образования происходит таким образом, где бы вы ни жили, во всей нашей огромной стране, есть так называемая школа микрорайона, в городах она так называет, или та школа, которая обязана учить ребенка, этот принцип территориальный. Это построено так, государству удобно осуществлять конституционные права ребенка. Где он существует, там есть школа, которая обязана его взять, все остальные не обязаны. То есть школа, кто попадает в класс, по какому принципу отбирается? По территориальному. То есть кто попал, тот попал. Ни учитель не выбирает своих учеников, ни ученики не выбирают своего учителя. Вы можете, ну, уровни школы определять. Кто-то идет в гимназию, кто-то... Вот. Наше образование, я хочу сразу сказать, его кардинальное отличие, я решил ему дать название, оно называется, и его могут осуществить только родители, оно называется личностно ориентированным. Оно ориентировано на ту личность, которая имеет для родителей наибольшую ценность на земле, их собственные дети. Вряд ли кто-то может в плане ценности в глазах родителей с ними конкурировать. И вопрос только в том, готовы ли родители эту личность правильным образом обучать. Вернемся в начало. Итак, родители решили вот сформировать эти психофизические навыки, читать, считать, писать, так, чтобы ребенок умел, мог ими пользоваться. И там возникает следующий вопрос. А на чем вообще образование-то построено? Почему человека можно научить? Человека можно научить по той самой причине, что в него заложено два как бы типа энергии, я бы сказал. Первая энергия, она всем понятна, это энергия роста биологического. И если вдруг ребенок перестал расти, то самый равнодушные родители побегут и выучат слово там эндокринолог, там какой хочешь выучат, чтобы только ребенок рос, потому что всякому понятно, это свойство. Если мы будем определять, что за существо, ребенок, мы скажем, ребенок это существо, которое растет, а второе, что делает, познает. Что значит познает? Мне приходится родителю объяснять. Вот представьте себе, у вас так сложились обстоятельства, что ребенок ни в какую школу ходить не мог, вы его не могли учить. Жил он с вами в семье, там, ну, вы ходили на работу, не ходили. Как вы думаете, он через год будет больше знать? Абсолютно точно больше. Он даже будет вас лучше знать. Поскольку у него будет замкнутое пространство, он уж точно займется изучением этой силы, которая явно определяет его жизнь, которая называется папа и мама. Откуда это берется? От вот этого, как мы его называем, ну, мы это вот между мной и супругой, естественный интерес к познанию мира. И тогда цель начальной школы – читать, считать, писать, как дышать, не повредив вот этого естественного интереса к познанию мира. Это и была наша основная причина, из-за которой мы не хотели, чтобы наш Филипп пошел в школу. Потому что в наше время в третьем классе, а в то время, когда мы начинали во втором, уже у детей был праздник, училка заболела. То есть на законном основании можно было не идти в школу. То есть повреждался дети не хотят учиться, говорят. Да не хотят они учиться. Они не хотят так учиться, как вы их учите. У них это желание является их основополагающим. Их сущностью ребенка является расти и познавать. Нужно создать условия, чтобы этот процесс познания шел на радостной волне, скажем так. И возвращаясь тогда к началу, наступило утро. А когда оно наступает? Если вы идете в школу, то оно наступает где-то очень рано. И по рассказам, я часто спрашиваю о причине, зачем, почему вы переходите на семейное образование, родители, которые ко мне приходят. Где-то там 15-20% родители отвечают, не могу его растолкать в 7 утра. Спрашиваю наших родителей, которые специально опрашиваю, во сколько встают ваши дети. Подавляющее большинство отвечает в 9 утра. То есть, я говорю о московских детях, они все встают в 9. Что это такое? Это фактор здоровья. То есть, если мы говорим о здоровых детях, у них еще биологические часы работают, то есть их связь с космосом, так сказать, независимо от того, какое у нас там время, декретное, не декретное, все-таки мы часть природы, оно работает, и они естественным образом встают в 9. Вот даже вот этот сдвиг с 9 на 7 для большинства является повреждающим просто здоровье. Значит, первая выгода – ваш ребенок встал в 9. Что дальше? Опыт наш. Ей должен наступить час икс, и он должен быть закреплен примерно через полтора часа. Ну, у кого как, полтора или два. Если в 9 он приобрел вертикальное положение, ваш ребенок, то в 11 он должен сесть за уроки, и это время должно быть закреплено. А вот как их вести конкретно? Это ваше особое зрение, которое не как зрение, а как образ вашей личности называется, соответственно, отцовством или материнством. Оно имеет особый взгляд на этого ребенка. Он вам подсказывает, как его учить. Ну, например, у девочек моторика, не надо быть специалистом, она раньше развивается. Они могут и полстраницы написать в первом классе. А мальчики в первом классе вот в последнее время вообще часто... Он вообще писать не хочет, я уже знаю, начинает хотеть писать только во втором-третьем. Поскольку вы не завязаны на семейном образовании, на программу, вы можете не ребенка тащить через программу, то есть, как говорят, прошел огонь, воду и медные трубы, одна из медных труб – это программа. Как раз я считаю, тащить его с самого начала через медную эту трубу. Вот. Вы можете с самого начала отложить то, что у него не получается, потому что любого взрослого человека начни принуждать делать то, что у него не получается, он найдет способы, как от этой такой задачи улизнуть. Итак, значит, сколько времени заниматься? Есть статистика у нас. Значит, в 9 встали, в 11 там, или пол 11 сели, в первом-втором классе на прохождение программы в подавляющем большинстве случаев нужен час времени, не считая того времени, когда ребенок сам хочет читать. И основная проблема, сейчас я завершу, основная проблема заключается в том, как занять оставшееся время для гармоничного развития ребенка.
Совершенно верно. Я думаю, что мы оба замерли у микрофонов именно с этим вопросом, потому что мы ушли от вот этой линии такой практически детективной, как ребенок по имени Филипп, третий ребенок в семье Игоря Моисеевича, покинул школу по знаку свыше при этом. И перешел. И теперь мы пришли к часу, нет, с 11 до 12 Филипп позанимался, 12 часов дня. Что родители делают с ним дальше?
Ну, у нас сложилось так, что старшие двое, у нас разница 5 лет, потом между вторым и третьим как раз 6 лет. Эти старшие, они называли младших дети. И у нас вот наша вторая девочка, Даша, мы, например, уходили на работу, ей было 9 лет. Вот оставался Филипп трехлетний, и Маше было меньше года, и мы приходили с работы, дети уложены. Вот. А у нас еще и ужин на столе стоит. Я, правда, таких детей потом не встречал, которые в 9 лет это могли бы делать. Но вот наш ребенок это мог. Короче говоря, дальше в Пушкино была вполне наполненная жизнь. Там и в летнее, и в зимнее время. Еще надо было за водой ездить, например. У нас воды в доме не было. Значит, Филипп с Машей ездили за водой. Там. Ну, в общем, всегда было чем заняться. Кроме того, Филипп, я говорю, в 7 лет он уже абсолютно свободно читал. И его жизнь была просто заполнена он чтением очень много. Он читал младшей девочке, плюс он играл на балалайке там. Ну, в общем, у нас не было проблем, связанных с тем, чтобы чем его занять. И подстраховка в плане того, чтобы дети были не одни, то есть ему было 7, а Саше нашей было на 11 лет уже больше. Так что у нас старшая девочка вообще могла, ну, выполнять все функции по надзору, по готовке и по обеспечению других аспектов жизни. Да, это один из важных вопросов. Иногда мне приходится отказывать. Вот был случай, там оба родителя врачи, девочка второго класса, я слышу, в школу ей ходить невозможно. Вот, я говорю, посмотрели, да, все возможно, если вы сумеете обеспечить вот это свободное время. Тем более девочку 8 лет, второй класс, 8 лет, вы ее не можете одну, и по закону, и по совести ее нельзя одну оставлять дома в квартире. Но они не смогли решить этот вопрос. То есть школа была использована как камера хранения.
А были на вашей памяти, в вашем опыте наверняка были случаи, когда родители решались на домашнее обучение и не справлялись, и вынуждены были обратно к школьному образованию обратиться? И с чем это связано было?
Да, ну, много случаев. Значит, один самый неприятный для меня случай, он связан с тем, что мама ясно видит, что там было даже вот первый случай такой, двое мальчиков, она их успешно учила. Ну, а они и по линии мамы, и по линии папы, из семьи таких потомственных военных, ну, офицеров таких, полковников и выше. Для них вот это вот хождение не строим и вообще выпадение из системы всей семье было просто не в моготу это перенести. Ну, вот 2 года она преодолевала сопротивление, потом сказала, я не могу больше возражать мужу и деду, вот, и вносить раздор в семью. Вот, ну, это такой крайний случай, я описываю. Значит, вообще довольно значительная часть есть тех, кто начинает. У матерей болит душа, а супруг в лучшем случае поддерживает нейтралитет, ну, в разных формах. Посмотрим, какие результаты, или, ну, я тебе доверяю, то есть нет помощи со стороны отца. Чаще всего мама. Ну, кроме того, бывают переезды, или там бывают случаи, там, ну, переезды, вот это самое частое. И поэтому, когда родители к нам приходят, я говорю, что все-таки программу надо выполнять, ну, за исключением там каких-то особых случаев, имея в виду, что, возможно, будет отступление в систему. чтобы ребенок там не оказался чувств. Но при этом надо иметь в виду, что это не слишком серьезная проблема, потому что даже когда дети переходят внутри города Москвы из школы в школу, ну, возникают различия в программах, и все равно приходится... Эта проблема, в общем-то, решаемая. Вот, да, такие случаи бывали, но вот как ни странно, хочу вам сказать, самой большой популярностью эта форма обучения пользуется многодетных семей. Я тоже там подводил статистику, на которую меня подтолкнуло объявление по Москве, я не знаю, лет 12-15 назад висели, только 6% семей в России являются многодетными. Я быстренько посчитал, а сколько у нас многодетных? Оказалось, 30%, то есть треть. Ну, значит, первая семья у нас была, это было 7 детей, они все закончили на семейной форме. А сейчас вот есть 11 детей. В прошлом году первый закончил, 11 класс. И когда они с этой системой еще познакомились, после тогда у них было, по-моему, только 5 школьников. Вот этот старший где-то в 5 классе у нас пришел. Вот, после этого школьников становилось все больше и больше, и, ну, мы в основном с папой имели дело, он говорит, да я вообще не представляю, как можно 10 школьников к 8:30 одновременно выгнать, да еще в разные школы, то есть технически даже им невозможно.
Да.
Вот, и уже там начинают работать другие моменты, связанные с тем, что старшие учат младших, учебники переходят друг от друга, а мама становится просто колоссальным специалистом
по всему.
Да,
по всем предметам.
Прежде всего по обучению читать, считать и писать. Вот.
Игорь Васильевич, а да. Ваши дети, прошедшие вот такое домашнее обучение сейчас,
да.
Чем занимаются? Они как состоялись в жизни?
Филипп имел склонность к тому, чтобы быть экономистом. Мы жили в Троицке, там рыночек такой был, он всегда приходил с какими идеями, что вот можно сколачивать табуретки и там продавать. Вот, когда ему...
Предпринимательская жилка в человеке.
Жилка была. Ну, в общем, дело кончилось. Вот как раз недавно он прислал свой диплом, он PhD защитил там, по-моему, не знаю, где там, в Бельгии, что ли, но не по экономике, по-моему, а по политологии. Вот, этим закончилось. Ну, он знает 4 языка, так уж получилось. Это отдельный разговор, у него какая-то склонность. Вот Маша, она первый раз вообще пошла в школу, и это современное законодательство это поддерживает, а то законодательство, которое было в 92-м году, оно было пересмотрено в 2012-м. Оно поддержало полностью все, что было там, и дало еще дополнительную возможность. Сейчас родители могут забрать своих детей из школы и появиться в школе по законодательству в 9-м классе. Обязанностью является получение аттестата. Значит, в 9-м они сдают, они называются промежуточную аттестацию за 9-й класс, там не с 1-го по 9-й, как иногда люди себя любят пугать, за 9-й класс по списку предметов, которые являются обязательными. И это является допуском к ОГЭ, то есть государственным экзаменом за вторую ступень, сдают ОГЭ и получают государственный аттестат. То есть до 9 класса вы можете свободно учить детей так, как вы находите нужным.
Игорь Моисеевич, я подняла руку, потому что услышала слово «аттестат» и вспомнила, у меня сразу перед глазами такая картина, как ваши школьники, ну, я открою секрет, мои дети тоже прошли через Игоря Моисеевича, и...
Через наше объединение.
Через наше с вами объединение. Дело в том, что вот картина такая: школа, идет вот этот экзамен, да, приходят такие очень дисциплинированные, такие, ну, как-то привыкшие, да, вот к этому школьники, они в какой-то формочке такой, там, в рубашечках, и приходят то, что называется наши, полудомашние. Наши такие с какими-то дредами, какие-то все такие шумные. Они не понимают, что это школа, это же страшно, это экзамен, это же нужно, ну, как минимум, ну, трепетать. Да они что-то между собой разговаривают. Это просто вот визуально это был такой контраст, так же, как на выпускном вечере, когда девочки все были на каблуках, и все были в таких красивых платьях. Я, кстати, очень люблю красивые платья, но наши были очень смешные. Они были... ну, такие очень неформальные, я бы сказала.
Ну, я это никак оценивать не могу. Действительно, факт такого рода есть. У нас было время, когда мы каждые полгода, наши дети ходили сдавать экзамены в школу, не только на, вот как сейчас по законодательству. И я видел, что они вполне адекватные, они понимали как-то, ну, как надо держаться, где и школьные опасности, хотя они их и всерьез не вкушали, но они как-то чувствовали, вот там это опасно, а это можно все осуществлять. Школьные учителя, с которыми я разговаривал, они говорят, очень приятно с вашими детьми разговаривать, они ведут свободную беседу. Они отмечали вот этот факт. Я хотел вернуться еще, поскольку недосказано, что происходит дома. Значит, дома должно быть расписание, особенно если это несколько детей, особенно если вам надо возить кого-то на музыкальные занятия, кого-то на спортивные или там в художественную школу. Все это требует достаточной четкости. Расписание, я, правда, говорю, расписание должно быть обязательно, хотя по расписанию не живут. Ну, как правило, дорожного движения. Их надо обязательно знать, по крайней мере, ты знаешь, что ты нарушаешь, в том числе сознательно. Вот. Значит, чем начальная школа заканчивается читать, считать, писать, это можно уже в этот момент назвать образовательными инструментами. И если у вас это получилось, семейное образование, то ваш ребенок хочет учиться. И тогда ставится следующая задача. Как его научить самостоятельно пользоваться этими образовательными инструментами? Этому надо учить, по опыту говорю, на это уходит два или три даже года, то есть к седьмому-восьмому классу, не все, но некоторые из них достигают вот той желанной цели. Ребенок хочет учиться, знает, что это его дело, и знает, как это дело делать.
Самостоятельно, да?
Самостоятельно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Чепковский, руководитель Центра «Свободное развитие», объединяющего родителей, обучающих детей в семье, и отец четверых детей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Игорь Моисеевич, ну вот у нас программа сегодня такая, в силу естественных причин, апология домашнего обучения. Я допускаю, что среди наших слушателей есть те, кто для себя этот вариант не рассматривает, не рассматривал и вполне, ну или как-то удовлетворен тем, что происходит с детьми в школе. А у каждого есть выбор, решаться или не решаться и строить свою жизнь. Но что же получается, что вот те, у кого дети ходят в школу, в обычную, это все, это надежды нет, это группа риска, и ребенок будет загубленным. Или все-таки есть, и у вас даже для таких родителей, которые, ну, послушают вас, задумаются о трудностях школы, но не решатся на домашнее обучение, какие-то советы, как все говорят, лайфхаки, угу. На что обратить внимание?
Можно я чуть-чуть еще дополню Костин вопрос, просто чтобы он был прям совсем вот то, что мне тоже хочется спросить, что дело в том, что дети, которые ходят в школу, и у которых родители не просто не решаются, они просто не могут отдать ребенка, вот как ваши врачи, ну, так сказать, ребенок один, и старшие сестры и братья за ним не присматривают. Вот, но тем не менее, семья это какой-то корабль, да, который должен проплыть вот это вот без всяких кораблекрушений, без потерь на борту. Должен проплыть через вот эту систему семейного обучения. И вот вопрос, как родители должны сотрудничать с ребенком, как им помогать в этом?
В семье или когда он учится?
В семье ребенка, который ходит в школу.
Ну, я вам свое мнение скажу, что если он ходит в школу, первое, с чем вот, ну, наши старшие дети ходили в школу, они точно знали, что мы всегда на их стороне, что бы там в школе ни случилось. И я это называю самый худший вариант, когда, ну, образ такой, свечку жгут с двух сторон. Школа жалуется, родители эти жалобы поддерживают, становятся на сторону школы, не понимая, о чем школа просит. Большинство родителей, выбирающих семейное образование, если обобщить, то почему они это выбирают, они понимают, что в той или иной степени школа является опасным для развития для жизни их ребенка. Либо в плане торможения развития, либо в плане отвратительной среды и опасности этой среды. Поэтому сказать, то, что происходит в школе, как помогать, ребенок должен ясно понимать, что мы на твоей стороне, а не на стороне школы.
Это очень важно было услышать, мне тоже.
Это просто исключительное значение имеет, потому что я знаю много срывов у детей, когда он попадает под пресс с одной стороны и с другой стороны. Если воспринимать школу как невозможно для преодоления... по-другому немножко скажу, что семейное образование, в том числе и непредвзятые школьные работники говорят, оно не имеет отрицательных сторон. То есть личностно ориентированное образование по сравнению с классно-урочной системой имеет только преимущество. Но, тем не менее, мы живем по обстоятельствам жизни. А как быть там? Мама-одиночка, она должна зарабатывать, она должна лечить и так далее. Есть такая необходимость отдавать ребенка в школу. Надо относиться к нему, прежде всего, с сочувствием в том плане, хотя это вот только начинается, форма эта с 2014 года где-то стала более-менее, вышла из подполья, скажем так. Чуть отвлекусь, у нас была одна мама с журфака как раз, с третьим ребенком пришла к нам, он немножко позанималась и дала определение. Если бы я раньше знала про эту секретную форму, я бы всех детей учила так. Она не была элементом общественного сознания. Только в 2015 году «Коммерсант» опубликовал свое исследование социологическое, где обнаружил, что 15% родителей, то есть это социально значимые цифры, рассматривают такую форму как возможную для обучения своих детей. Пользуется меньше 1%. Но оно стало элементом рассмотрения. А до той поры...
Раз к этому, может быть, такому не зазору, а просто к этим двум полюсам. Вот те, кто реально пользуется, те, кто рассматривает. Угу. Я думаю, что каждый родитель считает вот моего ребенка своего особенным. Вот, конечно, он особенный.
И он прав, давайте добавим.
Да, в этом смысле, безусловно. Дальше вопрос, насколько... А дальше вот есть такой портрет, что ребенок настолько особенный, что, в принципе, в школе не выживет. Вот не сможет. И, слава богу, есть вот формы домашнего обучения, которые буквально спасают таких детей от какого-то слома, от какого-то просто депрессии. Но вот как, грубо говоря, родителю, если есть такие какие-то, может, критерии, все-таки понять, для меня домашнее обучение единственный выход – Или желательный вариант. Вот я обязан на это решиться, потому что по-другому не получится, потому что мой ребенок особенный. Или все-таки мой ребенок особенный, но в школу ходить может, и в школе мы выживем. Вот если вы понимаете вот мой вопрос.
Что сказать? Да. Часто приходят мамы, которые понимают, что вот в этом детском жестком коллективе с учительницей, которая будет орать, а это у нас, немножко вернусь назад, когда Филипп ходил в школу, я его спрашиваю, как, Филипп? Учительница кричит. А ты что сделал? Я попросил, чтобы она на меня не кричала. Она очень удивилась, спросила, а почему? Я ей сказал, на меня дома никто не кричит. Она стала кричать на остальных. Более того, она его стала, когда давала контрольный, он быстро писал, и она его отпускала домой, через дорогу перешел, и все.
На тебя дома не кричат, иди домой.
Иди домой, да. Так что она уже тогда признавала преимущество пребывания в семье, если не учебы. Причем я разговариваю с одним из известных директоров, и говорю, послушайте, пройдитесь по школе, по вашей замечательной, там, учитель, награды вы там имеете. Там же орут учителя. Он начинает отпираться. Но учителя всегда, они не могут не орать, потому что у учителей есть вопрос, как держать класс. 25 человек – это неприемлемая величина для тихой интеллектуальной деятельности, называемой обучением. Вот, мы знаем, сколько должно быть. Есть понятие «малый», это не должен быть класс. Это должна быть, в психологии есть понятие «малая группа». Есть средние цифры, 7 человек вместе с лидером. Что они обеспечивают? Они обеспечивают, как вас, каждую личность, еще вы, это предел.
6 человек и учитель.
Да, ну, там есть нюансы, мы это уже на опыте все разобрали. Тогда можно к каждому обращаться личностно. Как становится больше, даже вот хорошая мне учительница английского языка, ну, как всегда появляется хорошая учительница, к ней начинают ломиться люди, она начинает увеличивать группу, говорит... Такая история, группу все, вроде вы, ровненькая группа, до 9 увеличила, все, говорит, занятия развалились. Потом смотрю, 2 детей заболело, нормально идет. Вот, то есть это что-то реальное уловлено в пределах человеческой психики у лидера, что ты можешь вот такое количество рассмотреть личностно. Вот, значит, возвращаясь к вашему вопросу, ну, как я для себя определил? Ну, допустим, нет возможностей, приходится школой пользоваться. Ну, относиться к ребенку с сочувствием и всегда его защищать. Вот единственное, что я могу посоветовать, не принимать этих оценок, потому что кто страдает? Очень умные дети, например, но они медленные. Они тут же получат замечание, особенно в начальной школе не считается, ты мне тормозишь весь класс. Тут же они получат эту оплеуху, и он сам себя назовет навсегда тормозом. Я, говорит, по жизни тормоз. Мне это еще моя первая учительница сообщила.
Игорь Моисеевич, поскольку мы заговорили о поддержке, я вот очень хотела... Во-первых, ну, понятно, что мы не помещаемся в беседу, и у вас очень много есть, что нам рассказать, а у нас очень много есть, что у вас спросить. Вот, но такой вопрос, который, я помню вашу фразу, которая прям меня очень поразила. Вот вы как бы в семье, вы говорите, что отцы не всегда поддерживают матерей. Вот. И я помню, как вы мне рассказывали о том, что есть дети с избыточным таким душевными силами. Помните? У которых избыток душевных сил. Вот это связано как-то с отношениями отца и матери.
Ну, примерно. Помню... закономерность, которую я могу сформулировать вот так, рассматривая, ну, большое количество семей, могу ее озвучить таким образом. Если муж, как сказано, да любит свою жену, если муж любит свою жену, у детей есть энергия жить. Вот что я могу сказать. Может быть, это не из того разговора, но это я неоднократно видел в своем опыте.
Спасибо огромное за эту беседу. Есть о чем подумать, и хочется еще многое у вас спросить. Давайте мы договоримся, что не в последний раз, Игорь Моисеевич, мы с вами в этой студии говорим и о вашей семье, и о семейном обучении, и о результатах тех детей, да, с которыми вы работаете. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами с вами был Игорь Моисеевич Чепковский, руководитель Центра «Свободное развитие». Этот центр объединяет родителей, обучающих детей в семье. И у Игоря Моисеевича, что важно в нашей беседе, 4 детей и 8 внуков.
Игорь Моисеевич, спасибо вам за беседу, и уж как, пользуюсь как-то, передайте привет моей бабушке по телевизору. Да. Пользуясь случаем, хочу сказать вам спасибо за моих детей, которые прошли через вашу систему, тоже такие, да, очень хорошо себя чувствуют.
Да, а вы стали, можно сказать, профессионалом в этой сфере.
Да.
Вот профессионал Анна Леонтьева и любитель Константин Мацан сегодня были с вами в студии программы «Светлый вечер». До свидания.
Спасибо большое, Игорь Моисеевич.
«Светлый вечер» на радио «Вера».